Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите заключительную 32-ю часть авторского цикла Александра Пименова «Паломничество сквозь века. Сравнение путевых заметок паломников ко святым местам» французского поэта Рене Шатобриана и нашего соотечественника игумена Даниила. Этот цикл «Радио Радонеж» транслирует на протяжении полугода. Затем в эфире очередная передача протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященная особенностям богослужения Триуди Цветной. Завершит этот час нашего вещания, как всегда по средам, авторская программа писательницы Елены Чудиновой. Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40. В программе ежедневной акции «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. ВВЦ «Павильон 70» с 4 по 10 августа с 10 до 19. На стенде Радонежа приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спасибо вас, Господи.
Тысяча 1700 лет минуло с тех пор, как святая Елена поклонилась кресту Господню и открыла тем самым традицию паломничества в Святую Землю. И по сей день доносятся до нашего слуха шаги многих поколений паломников. Внятны нам их усердные молитвы, а наш дух укрепляется их неколебимой верой.
Паломничество сквозь века.
Неумолимо близится к концу наш рассказ о хожении игумена Даниила в Святую Землю. И все же остались еще любопытные детали этого паломничества, которые просто жаль утаить от слушателей. Кроме того, хотелось бы в заключение провести некоторые сравнения между русским игуменом начала XII века и знаменитым французским писателем-романтиком и политиком XIX века. Сегодня мы попытаемся этим заняться. Итак, на утро воскресения Христова наш игумен с братьей Лавры святого Саввы под пение кондака «Хоть и во гроб сошел ты, бессмертный», вновь пришли во храм гроба Господня. И, войдя в гроб животворящий, облобызав его с любовью и теплыми слезами, насладившись тут ароматом благоуханным тем святого духа пришествия, а те лампады еще горели дивно и чудно, и весьма ярко, те лампады, которые сами зажглись, когда сошел святой свет, и лампады горели, что повешены были над гробом Господним, но свет их был иным. Я напомню, что это были латинские лампады. Игумен Даниил в тот день еще раз был в кувикуле гроба Господня. Действительно, цитата. «Через три дня по литургии, — пишет наш паломник, — пошел я к ключерю гроба Господня и сказал ему, «Я хотел бы взять мою лампаду. Он же принял меня с любовью, одного только меня ввел в гроб Господень. И, войдя в гроб Господень, нашел я свою лампаду, еще горящей светом тем святым. И поклонился я гробу Господню, и облобызал место то честное, где лежало пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. Тогда ведь и измерил я гроб святой, и в длину, и в ширину, при людях это невозможно никому. И я почтил гроб Господень как мог, по силе». Но и это еще не все. Вновь цитата. «И тому ключерю, — продолжает Дегумен, — подал нечто малое и худое благословение. Он же, увидев любовь мою к гробу Господню и к нему самому, отодвинул доски, находившиеся в головах святого гроба, и отделил мне от камня того святого нечто малое и худое на благословение. Естественно, ключарь запретил мне с клятвой говорить кому-либо в Иерусалиме. И я, взяв лампаду свою с маслом, вышел с очень большой радостью, обогатившись благодатью Божией, нося в руке моей дар места, знамение святого гроба, и шел с великой радостью, словно некое сокровище богатства обрел. Сцена эта не вызывает ни малейшего сомнения. Именно таким образом распадались на части памятники, например, древнеегипетской цивилизации. Так что большая часть построенного в долине Нила за 3000 лет не существует более. В случае с игуменом Даниилом речь идет, так сказать, о священном, я даже боюсь сказать это слово, но все же о священном сувенире. Прости Господи. И, конечно, для ключеря того, Даниил не был ни первым, ни последним, поскольку не только в данном случае дарению предшествовало нечто малое и худое благословение, и ни паломник, ни ключарь никоим образом не подлежат никакому предосуждению, но все-таки интересно, сколько такого малого благословения было за долгие века отделено от камня того. Драгоценную часть реальной жизни города и храма донесло до нас в этих строках хожение игумена Даниила. В конце своего труда Даниил перечисляет имена русских князей, которые он вписал в поминальные лавры святого Саввы. Они у нас были перечислены в начале нашего цикла. Но, кроме того, игумен уточняет, помимо всех этих князей и о боярах, и о всех христианах русской земли молился, и отпели мы 90 литургий за князей, и за бояр, и за детей моих духовных у гроба Господня и во всех местах тех святых. Итак, программа наша завершена. Остается нам попытаться сравнить, как это нетрудно, обоих паломников, разделенных 7 веками. И трудности создает не только быстротекущее время. Уж очень разные люди, разные по многим показателям оба наши паломника. Но то, что сближает их, искренняя вера христианская, по-разному выражавшаяся в разные века, но одинаковая в своей основе. И вера эта важнее всего, что разделяет игумена Даниила и виконта Франсуа Рене де Шатобриана. А разделяет их многое. Прежде всего, для Даниила святыня Палестины – это единственная цель паломничества, тогда как для Шатобриана явно не меньшее значение имеют и памятники эллинской древности, а затем памятники Древнего Египта, свидетельство пребывания там и в Тунисе во время 6 и 7 крестовых походов короля Франции Людовика IX, а дальше еще Гранада в исламской Испании. Для Даниила же не существует других источников, помимо Священного Писания. А для Шатобриана, пусть и менее Писания, но все же важны данные научных и околонаучных исследований в Святой Земле. Любовь Даниила Игумена к родной земле не вызывает ни малейшего сомнения, как несомненно его уважение и ко всем князьям русским. Однако в хоженье игумена Даниила нет и тени того, что можно было бы именовать национальной гордостью, которая так часто грозит перейти в гордыню. И у Шатобриана, пожалуй, эта грань не раз была пересечена, так как почти каждое упоминание о Франции на Ближнем Востоке сопровождается у него восторженными гимнами нашим доблестным солдатам и, конечно, нашему императору, уроком 1799 года и даже нашим мундиром. Для Даниила же, как представляется, сама мысль о присутствии русских войск на Святой Земле абсолютно невозможна. Даже отнюдь не невозможная перспектива участия русских князей в крестовых походах не приходит в голову нашему игумену. Так что различий много, но, повторяю, главное – это вера в великую святыню, которая подвигла обоих в путь далекий и отнюдь небезопасный в любые века. Итак, уважаемые слушатели, я сделал все, что мог, пусть сделает лучше способнейший, как гласит латинская пословица.
Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Вот сейчас я корректирую и редактирую проповеди моего деда, которые он говорил в 1925 и в 1928 году. И там есть проповедь на вход Господень в Иерусалим, к которому есть примечание моего отца, который наговаривал на магнитофонную ленту. Почему на вход Господень в Иерусалим отец Сергий, священный исповедник, почему-то он говорит о причащении? Почему? Как это так? Зачем надо говорить о причащении? И он поясняет. Дело в том, что на вход Господень в Иерусалим большинство людей, которые выросли в церкви, особенно когда маленькие дети, шли в церковь с вербочками, и они стояли в церкви, и он пишет, у меня глаза даже поразился, в воскресенье вход Господень в Иерусалим приходило бы 2 или 3 тысячи человек. Если бы к нам сейчас придут 2 тысячи человек, то скажите, да? Я участвовал в причащении 1 тысячи человек в Николо-Хамоновском храме в 1978 году. 1 тысяча человек причащается очень долго. И там было так в начале поста и в Великий Четверг. 1 тысяча человек причащались. А там 2 или 3 тысячи человек. А настоятель говорит им, вы должны обязательно успеть причаститься. Вот еще есть у вас понедельник великий, великий вторник, великая среда, великий четверг. Вы можете причаститься. Обязательно причаститесь. Значит, уже в 20-х годах мало людей причащалось, и тем более вот к великому четвергу. И надо было им объяснить это в праздник вход Господня в Иерусалим. Смотрите, какое было количество людей. Сейчас у нас такого нет, и мы причащаем. У нас 500-600 человек только бывает на Пасху. Больше не бывает. Но и все равно мы около часа причащаем. Но мы твердо знаем, что без этого и праздник не в праздник. Мы осознали глубоко. И вся история 20 века, пролитая кровь новомучеников, эти ужасы и бедствия, которые были, они нас сделали более церковными, чем наших предков. Мы немножко испугались, и мы тоже так нельзя, мы так поняли, мы поняли. Еще вам хочу сказать. Вот здесь вот, на этом месте, где я сейчас сижу, в 1667 году, в конце этого года, 1667 год, когда закончился Большой Московский собор, когда собирались, тут 2 вселенских патриарха были, Иерусалимский и Антиохийский, и наш Московский патриарх, там тогда выбранный, место патриарха Никона. И когда 2 патриарха уезжали к себе на восток, то по обычаю гостеприимства их полагалось проводить до ближайшего храма. От Москвы наш храм был ближайший, то есть один переход. От Кремля, если проехать сюда, это вот здесь они прощались и служили божественную литургию. Есть московский патриарх, антиохийский и иерусалимский. Это записано все. И вот здесь, на этом месте, стоял патриарх вселенский, один из них, и сказал: «Братья православные, пожалуйста, соблюдайте те правила, которые мы вам подтвердили. Вы блюдите единство с греческой православной церковью. Не уходите в сторону далеко. Выполняйте, что вы вам». А там в этих деяниях этого собора даже весь полностью чин литургии. Полностью чин литургии, как он служил у греков, и он как сейчас на архиерейской службе тоже так же служится. Вот удивительно сохранилось все это. И одно из правил этого большого московского собора было: ни в коем случае не изображайте Троицу Святую в виде старца Бога Отца, в виде Господа Иисуса Христа средних лет и в виде голубя Духа Святого. Эта так называемая новозаветная Троица не имеет права на существование. Не надо этого делать, это не канонично. И я очень-очень рад, что когда мы проект нашего иконостаса представляли на подпись патриарху Алексею II, он вспомнил, что это не канонично, и сказал, написал: ни в коем случае не изображайте новозаветную Троицу в виде старца Бога Отца. Это запрещено. Здесь об этом говорил Вселенский Патриарх. А в храме Христа Спасителя вот такая новозаветная Троица в куполе. Она была, когда его построили, и они сделали сейчас, когда его восстановили, этот храм. Я об этом молчу. Это не мое дело. Но вот почему же мы не послушались вселенских патриархов, которые нам, в нашем храме, говорили, и у нас, слава Богу, нет новозаветной Троицы, мы не нарушаем правила вселенских патриархов. Но вот смотрите, нарушение в иконографии, потом нарушение в причащении святых Христовых тайн на Пасху, которое стало обычаем, они в общей совокупности накопились и тоже способствовали вот этому ужасающему периоду, революционному сокрушению храмов, монастырей, убийству людей. Это тоже накопилось, тоже здесь есть наши заработки, и мы смиренно говорим: да, и мы тоже согрешили и получили за это наказание. Поэтому пускай причащаются на Пасху все, но только не те, кто в первый раз в храм вошел. А я уже здесь 21 год с вами служу, я каждого вижу по лицу. Мы с вами друг друга все знаем. Я могу на мгновение забыть имя, могу. Но лицо-то я не забываю. Я вижу, вот все наши. И когда подходит человек, который никогда не писался, я спрашиваю: а вы первый раз? А вы хоть раз исповедовались? А вы верующие? Вы крещенные? И я не пропускаю всех подряд. Ибо тело Христово и кровь Его нужно отдавать только верующим, только крещенным, только тем, которые принесли покаяние, те, которые чадо церковное. А вот так всем взять и раздавать, это мы не имеем права. Это грех. И у нас, слава Богу, это получается. Всех, кто приходит к причастию, вижу, знаю. Поэтому не переживайте, когда здесь на литургии батюшка около часа причащает. Это действительно та ночь преблагословенная и то великое событие, без которого никак нельзя. Потом будь имя Господне, благословение Господне на вас. И вот тут необычная особенность, которая бывает только в ночную службу. Вот здесь вот на столике ставятся артосы. Что такое артос? Артос – это хлеб. Само слово артос – это хлеб, равно хлеб, греческое слово. Ничего в этом такого священного не заложено. Просто артос. Не ангеос артос, а просто артос, и все, хлеб. Но эта традиция очень старинная. И этот пасхальный хлеб, церковный, не случайно он печется. В домах пекутся куличи и делаются пасхи, а в церкви артусы. И вот эти стоящие как куличи, но они без добы. Они постные. Мука и вода. Они здесь стоят, и вот в самую на пасхальную ночь читается молитва: «Господу помолимся, Господи помилуй», и молитва на освящение артоса. И здесь замечательно слова сказаны. И мы этот хлеб в этот преславный спасительный день Пасхи, мы этот хлеб Тебе, Господи, приносим. Нас же из всего приносящих и того лобзающих, как замечательно сказано, думаю, когда арц несут, они тоже его дома целуют, и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быть и сотвори. Такая сильная молитва. Твоему небесному благословению причастники быть и сотвори. И всякую болезнь и недуг от нас, Твоею силою Божией, отжени. То есть отгони, прогони недуг и всякую болезнь. Вот русский народ прекрасно это знал. Артуса, артуса, мне нужно артуса, я заболел, мне нужно артус съесть. Здравие всем подавая. Ты есть источник благословения, к хлебам податель, тебе славу высылаем. Это молитва в первый день Пасхи. Перед самым концом читается над этими стоящими здесь артусами. И они стоят в храме целых 6 дней. И на 6-й день читается молитва на раздробление артуса. И они разделяются, и их верующие уносят в свои дома. Молитва была, освящается, и с этой водой покропил уже батюшка. И они здесь присутствуют как живые свидетели и участники пасхального торжества. Больше того, их носят с собой на крестный ход. Скажете, а это зачем? Ну, простите, вот если у вас есть маленький ребенок, которому хочется увидеть все, что интересно, хочется, чтобы он застал все, что можно было увидеть, ты берешь его на руки и показываешь ему, правда? Так и артист берешь и несешь на крестный ход. Причем есть замечательный русский термин, непередаваемый на другие языки, мне кажется. Это я сам своими ушами слышал. Батюшка, у вас еще есть петый хлеб? Петый хлеб. Петый хлеб. То есть тот, над которым пели пасхальные песнопения. Если мы уйдем на крестный ход, они здесь будут стоять у алтаря, они не услышат наше пасхальное пение на улице. Мы берем с собой. Так, слушайте, слушайте. Записывайте, записывайте. У них есть устройство. Они впитывают в себя это пение. Они освящаются еще и еще. Не только святой водой, но этим пением пасхальным. И этот хлеб, он напоен этим пением. Он причастник, участник вот этого пасхального торжества. И это так глубоко, и так прекрасно. И это не язычество никакое. И не это веществолюбие, ах, вот чтобы все было потрогать руками. Это древние традиции, православные. И слава Богу, что это есть. Мы воду святую пьем, и просвору вкушаем, а на Пасху артус берем. И когда болеем, и артус вкушаем. Размачиваем и его едим. И плохо, когда вера слабеет, когда люди не используют это. А ведь этот петый хлеб, он действительно насыщен пасхальным торжеством и пасхальной благодатью. Понедельник, вторник, в субботу раздробление артуса. В субботу на пасхальной седмице. В субботу. Последний крестный ход мы приносим, и его раздробляют, и раздают всем людям уже. Они уносят домой. То есть вся пасхальная седмица, они слушают ее. Они участвуют. Их можно кадить, когда батюшка дьякон кадит, или покадили, или послушали, они участвуют. И записывают все. 6-кратно все записывают, всю службу, все пение. Это замечательно. После этой службы целуют крест люди с Богом и исходят домой. Конечно, исходят, они едут. И когда приходится на Пасху ждать троллейбуса долго, это, конечно, тяжело. Но у нас получается так, что у нас служба затягивается из-за причащения. Раньше в 3 часа ночи, и все кончилось. А теперь, когда все причастятся, пока все, да еще там Ольга Игоревна приготовит еще и там какие-то бутербродики, и какой-нибудь там что-то перекусить, чтобы от голода не упасть, и уже можно идти, и уже первый троллейбус гудит утром. Можно сесть потихонечку и поехать на троллейбусе домой. А на электричке в Ярославском вокзале в 4 часа первая электричка едет в Сергиев Посад. Можно прям из собора прям пойти пешком и сесть, и ехать, кто там по той дороге живет. Я что хочу сказать, как удивительно было в русских селах и в русских деревнях, как было удивительно, мама рассказывала мне, и как выдерживали батюшки, мне это непостижимо. А мама рассказывала, в селе Селище у них домов было 300 приблизительно, около 300, ну и так ничего, довольно разбросано, и батюшка после пасхальной службы, не вкусив, не поев ничего, не разговевшись, с крапилом и святой водой вместе с псаломщиком, должен обходить все дома, пропеть «Христос воскресе» трижды, покропить святой водой куличи и все прочее, и чтобы они могли сесть разговеться. И пока он обойдет 300 домов, он уже, когда приходит в свой дом, ему уже и драгляться ничего не хочется. Да? В каком состоянии, я не знаю. Просто ужасно. Да как он доходит? Моего отца мы, дети, под руки вели из храма на Пасху. Он не мог сам идти. Настолько полностью он был. Все отдано, никаких сил нет. И он по дороге домой все-таки, по старой традиции, заходил к псаломщику Ивану Федоровичу, чтобы пропеть три раза «Христос воскрес» и окропить его трапезу разговельческую. Едва-едва так шел и окропил. Потом мы его опять под руки вели. Со стороны скажешь, ну, конечно, пьяный. А он не пьяный, он едва живой, инвалид войны. Он не мог. И мы его приводили домой только, и все садились разговляться, и там только крошечку возьмешь чуть-чуть, и все, и больше ничего не надо. Но спать-то не хочется на пасхальную ночь, на пасхальный день. И мы, отроки тогда еще, дети, мы шли обязательно посмотреть вокруг, как Пасха, как березки, как на улице что, как там во враге, как там ручей шумит, если он еще шумит, как жизнь идет, как там птицы реагируют, как солнце встает. Если Пасха ранняя, то довольно поздно солнце встает. И вот это вот замечательное, кто-нибудь видел, солнце играет. Не знаете этот эффект? Очень опасно можно ослепнуть на всю жизнь, на солнце смотреть и искать, как оно играет. Я никак не мог понять, что же такое, как оно играет. Я говорю, сестра, вы мне объясните, я не могу, я не вижу. А он как, очень просто. Если солнце встает и не двигается, вот такой, как, вот, как желток от яйца, это оно не играет. А если оно начинает вот так вот, как бы вращаться, и зеленые, и желтые, и синие, и красные, и фиолетовые огоньки, то есть цвет вот так вот идет, вот, значит, оно играет. Я не могу объяснить, что это такое. Я не знаю, мама мне не рассказала, ни папа, что это значит, тоже не знаю. Но говорят, что даже когда великие праведники умирают, у нас отец архимандрит Иннокентий в городе Костюме, когда умер, на вербное воскресенье он умер. На Страстной Седмице его хоронили, и солнце играло, хотя никакой Пасхи еще не было, а все равно солнце играло ради этого подвижника. Он 20 лет был в тюрьмах, лагерях. Он как святой, он очень непрославленный, конечно, но вот он был такой. И вот ради него солнце играло. Что это такое? Я не могу объяснить. А на Пасху? Одну Пасху было, другую Пасху я не видел. И каждый раз не обязательно бывает. Или я грешник был. В школе там дрался с ребятами, я учительницу обидел, и для меня солнце не играло. Все может быть. Так что вот эта пасхальная грань солнца, но не хочется спать же в первую ночь, в первый день Пасхи. Но потом все с ног падают, естественно, потому что организм не может выдержать. И до 2 часов приблизительно спят, потому что потом сразу просыпается, поесть хочется еще. Вот тут они уже вкушают более нормально какую-нибудь еду. А в 4 часа совершается вечерня первого дня Пасхи. И у нас в селе была традиция служить только одну вечернюю, а утреннюю откладывать на утро второго дня, на понедельник. А почему? А так утомились все, едва живы. И вот из всех дворов, из всех домов, где верующие есть, выходят люди в самых своих лучших одеждах, платьях, и идут в церковь. Они знают, что на полчаса можно прийти. Все идут в церковь, чтобы побывать на пасхальной вечерне первого дня Пасхи. Вы помните, как, у кого это? Кажется, у Некрасова, да, написано, да? Как русские красавицы идут то ли в церковь, я не знаю как, но говорит, у них там, говорит, младенец сидит на груди спокойно, как этот, есть на что опереться, и все прочее. И все они красивые, разукрашены. Да, идут. И они торжественно идут. И показать себя, и видеть, и похристосоваться с батюшкой, и попраздновать. Да, катание пасхальных яиц. Это после вечерни бывает уже. Вечером служится вечерня, праздничная, пасхальная. Никаких длиннот. Все очень просто, очень кратко, четко, несколько стихир, как и полагается. Но особенность удивительная. В первый день Пасхи вечером Евангелие читается на вечерней и читается лицом к народу. Аналой ставится и лицом к народу читает. Священник читает лицом к народу. Из-за того, что у нас на Рождество такие вечерние стали употреблять, то это как-то притупилось впечатление. А в старину на Рождество такую вечернюю не служили, по телевидению не транслировали. И когда священник лицом к народу читает, это особый момент. Потому что в Евангелии написано: «Сущу позде в день той, дверям затворенным, страха ради иудейска, приди Иисус и ста посреди ученик своих и глаголы им: „Мир вам“. И, сказав это, дунул и сказал: „Примите Духа Святого. Им же отпустите грехи, отпустите им, их же удержите держаться“». Фома же, ученик, не был с учениками в этот вечер. И он, когда Господь приходил, ему рассказали, и он сказал: „Не верю. Вот когда увижу, услышу, что это Господь, увижу и своей рукой осижу его раны от гвоздей и от копья на правом боку, вот тогда поверю“. И на этом заканчивается Евангелие, потому что через неделю будет Фомино воскресенье, и вот тогда там был Фома вместе, и тогда это все и произошло. А первый день вот только лишь это читается. И дальше две Евтиньи, стихиры Пасхи, и кончается служба. Отпуск тоже необычный, батюшка не с крестом, а с трикирием.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра.
Здравствуйте, дорогие мои! В это тяжелое, трудное лето, военное лето, лето горести, лето людских потерь, послано очень мало радости, но мне вдруг удалось обрести чистейшую, неожиданно для себя радость, связанную с поездкой в город Гдов. Я не могу просто не поделиться с вами этим моим путешествием. Оно во всех отношениях поучительно, оно фантастично, оно невероятно. Я побывала в пространстве легенды. Я прикоснулась к источнику живого и деятельного православия. Как знают мои читатели, я с писательской своей судьбою связана с северо-западом России, в частности, с наступлением армии Юденича на Петроград 1919 года. Этому посвящался мой первый роман отроческий. Я всю жизнь занимаюсь этой темой и, естественно, дружу с очень многими историками-северозападниками, с историками Белой армии. И вот мои друзья Антон Сергеевич Громов из Баварии и Сергей Геннадьевич Зирин из Ямбурга, мои друзья-историки, пригласили меня в Гдов на городской праздник. Собственно, мы планировали эту поездку заранее, и поэтому предполагалось, что там будет еще и установление разрушенного большевиками бюста государя Александра II. Но, к сожалению, как всегда бывает, немножко задерживаются такие замечательные события, и бюст будет установлен только осенью. На установление бюста я не попала. Но меня все равно друзья уговаривали непременно приехать на городской праздник в Гдов и на день памяти настоятеля Димитровского собора, протоиерея отца Михаила Женочина. Вот удивительно, город Гдов, поскольку я уже заговорила о северо-западе, город Гдов – это северо-западное направление, это недалеко от Ямбурга, так называемого Кингисеппа, недалеко от Пскова, ну, там, строго говоря, все рядом. Он расположен на реке Гдове, которая обмелела, потому что осушили дикарским образом, как все делалось в советское время, осушили болото. Река теперь называется Гдовка. А раньше называлась Гдова, ну, вот эти старинные названия: Москва, Нарва, Гдова, слова, связанные с водой. Я решила приехать встретиться с друзьями, посетить праздник. Я знала, что будет юбилей восстановления собора в городе в Гдове. Но это прекрасно, конечно. Но понимаете, когда о чем-то знаешь умозрительно, то это совершенно иначе, чем когда с этим сталкиваешься вживе. Я знала, что там будет день памяти протоиерея Михаила. Все это я знала, но тем не менее я не была готова к тому, что я увижу такое светлое, такое невероятное, такое фантастическое собрание чудесных людей, что это событие действительно важнейшее, праведное. То есть как же мы мало знаем о том, что творится вокруг нас. Немножко истории. Итак, я попала в город Гдов на 30 июля на празднование восстановления храма, на день памяти отца Михаила. И этот день был назначен городским праздником. Ну, я была всего лишь на этом праздновании великого дела праздным воистину наблюдателем, но зато весьма восхищенным. Но немного истории. В 1983 году молодой священник из Санкт-Петербурга, только что закончивший семинарию, отец Михаил, назначается даже не в Гдов, назначается в деревню служить в чудом сохранившейся маленькой родовой церкви графов Коновницыных. Ему определяют житья крошечный домик в два оконца. Я видела фотографии этого домика. Собственно, сейчас там живет его вдова, матушка Марина, с большой семьей. Сейчас уже взрослые дети этот дом усовершенствовали, надстроили. Но тогда это был домик без воды, в два окошка, очень бедный. И вот из Питера образованный молодой священник прибывает туда и сталкивается с тем, что нету в самом городе нет ни одного храма. А до революции было 6 храмов. Город менее чем на 4000 человек. Когда-то было больше. Но в городе нет храмов. Над городом возвышаются развалины церкви. И когда-то в ней стоял собор XVI века, и башня, и другие строения. И это был центр молитвенной жизни города и прилегающих к нему сел, деревень. Уникальный собор, действительно, тут об одной архитектуре можно говорить часами. И в начале 40-х годов этот храм разрушен, ну, по самой такой вот бытующей версии, эстонскими карателями, отступавшими. Но есть предположение, что, возможно, что и НКВДшниками. То есть до конца это вопрос еще достаточно темный. Но, безусловно, ясно, что храм сравняли с землей, храм XVI века. И на месте храма расстреливали, и гитлеровцы расстреливали людей, и большевики и до войны, и после. То есть это превратили в страшную Голгофу, вот это вот святое место. Ну, гитлеровцы сначала просто около храма расстреливали. До этого историка Коновницына, графа Коновницына, там же он похоронен, там стоит памятный крест. Прекрасный был историк, внук героя 812 года войны. Он лежал в больнице в тот момент, когда красноармейцы выволокли его на простынях из больницы и расстреляли. То есть страшные вещи творились на месте, около храма сначала, потом на месте храма. А затем, когда режим стал менее таким людоедским, просто сравняли все с землей и в крепости построили эстраду, построили там какие-то павильончики, скамейки поставили. И на этих костях были танцы, звучали электрогитары. Вот когда отец Михаил прибывает в Агдов, там устраиваются танцульки на этом месте, и только старожилы помнят, что там стоял собор. И вот этот юный священник решает, собор должен восстать из руин. Заметьте, еще на дворе советская власть. Но он ставит себе эту задачу. И он постепенно к ней приближается. Он едет за благословением к старцу Николаю Гурьянову. Когда-то он приезжает, старец встречает его словами: «Ну так что, хочешь храм строить? Как там насчет собора?» Вот, то есть он как-то вот сразу угадал, с чем к нему приехал отец Михаил, и благословил его на это строительство собора, и дал вот сколько у него было денег, первую 1000 рублей. Ну, по советским временам это достаточно много. И благословил иконой. И отец Михаил начинает свой тернистый, тяжелый путь по инстанциям. Ему немного помогал тот факт, что готовилось празднование тысячелетия крещения Руси. И, конечно, вот под это событие было легче хотя бы вести переговоры со всей этой армией чиновников, с этой слепой, тупой армией. Потому что хоть это, поскольку это как бы не мешали праздновать даже уже в то время, ну, готовиться к празднованию, хоть это они понимали. И вот, ну, в советское время любое строительство было связано с хождением по инстанциям. А тут речь идет о восстановлении собора на исторической территории, на территории крепости. И вот отец Михаил идет по этим инстанциям. В Пскове принималось решение, принимали его, конечно, отнюдь не церковные люди, принимали его чиновники, принимала его администрация. Были ожесточенные споры, все возражали, возмущались, говорили, зачем это нужно и на какие деньги вы намерены все это строить. То есть отца Михаила всячески пытались сбить с пути. И вот перед самым голосованием отец Михаил в рясе в этом светском собрании берет слово, выходит к трибуне и говорит: «Вы знаете, а мне все равно, какое решение вы сейчас примете, потому что собор будет. Вы можете нас хоть газом травить, хоть избивать, но мы будем его строить и собору стоять. А теперь принимайте свое решение». То есть вот я еще видела фотографии отца Михаила того периода. Знаете, это удивительно красивый был человек. Такой златокудрый витязь, с окладистой бородой, с золотыми кудрями, широкоплечий, высокий. То есть настоящий русский богатырь. И вот он вышел и это сказал. И с перевесом в один голос было все-таки принято решение, что собор будет строиться. Сколько раз стройка висела на волоске, сколько раз не хватало денег. Это что-то просто, ну, невообразимое. Никто не помогал. Уже начиналась перестройка, уже появился какой-то бизнес, но не помогали ни власти, не помогали ни крупные предприниматели. Ну и у священноначалия тоже денег особо не было. То есть это строилось, прихожане отца Михаила ходили с кружками, собирали там. Многие безвозмездно несли свои какие-то драгоценности, об этом я особо расскажу, там одна история просто у меня вызвала слезы. Русские эмигранты некоторые помогли, внесли свои взносы, то есть это строилось исключительно на народные деньги. Но с чего начинает отец Михаил? Он идет к профессору Кирпичникову, выдающемуся ученому с мировым именем, в Институт истории материальной культуры в Санкт-Петербурге. И профессор Кирпичников, я видела его выступление, он деятельно включается в воссоздание, потому что отец Михаил не хочет железобетона. Отец Михаил не хочет современных технологий. Отец Михаил хочет, чтобы собор не был просто построен новый на месте старого. Он хочет, чтобы восстал из праха, из разорения настоящий собор. Чтобы все технологии старинные были соблюдены. Чтобы все параметры в точности совпадали. И включается в это профессор Кирпичников. Затем включается Ирена Александровна Хаустова, архитектор-реставратор высшей категории. Она тоже приезжала на этот праздник 30 июля. Знаете, удивительное впечатление, Ирена Александровна в Святом Крещении Ирина, удивительное впечатление, когда она говорит об архитектуре, вот это все-таки, ну, не в самых молодых летах заслуженная дама становится просто 18-летней лицом. У нее лицо озаряется каким-то невероятным светом энтузиазма. И вот она тоже включается в эту работу по восстановлению собора. Она рассказывала на празднике о том, как проводили они замеры, как они добывали фундамент, разрывали вокруг землю, чтобы обрести фундамент, ту его часть, которая под землей, как они копали траншеи. То есть все вот точка в точку нужно было сделать, чтобы действительно поднять настоящий собор. И что я увидела в Гдове? Какую-то редкую, вот на этом празднике приехали все энтузиасты собора, кто жив, многие уже ушли. Но вот все, кто живы, все, кто смогли, все приехали. Что я увидела? Какой-то удивительный синтез, симфонию православия, академической науки и искусства. Все эти три мира переплетались, соприкасались, взаимопроникали в строении этого собора. Более того, потрясающие истории были, то есть над раскопками фундамента работал молодой археолог Лев Николаевич Большаков. Тоже он общался много с отцом Михаилом и принимал очень большое участие. И вот он приезжал на юбилей собора, но Лев ли Николаевич Большаков приезжал? Нет. Приезжал отец Лев, который сейчас служит в Кондопоге, священник, потому что по ходу работ, связанных с восстановлением собора, ученый принял сан. Вот так пересекались, так и должно быть. Вот я увидела в Агдове то, как должно быть. Пересекались все вот эти сословия. И все делали общую работу. Я уж не говорю, я упомянула научный мир. Хотя, конечно, всех упомянуть просто невозможно. Хотя я думаю, что мы даже не в одну передачу уложимся с моими впечатлениями от этой поездки. Потому что тут надо рассказывать и рассказывать часами. Но также огромная роль культуры. Потому что в роли культурного центра выступает местный музей. И в частности, директор, нынешний директор музея Надежда Леонидовна Сингатулова. Надо сказать, кстати, к юбилею собора в музее усилиями Надежды Леонидовны открыта выставка, посвященная строительству собора. Там поименно, портретно представлены все, кто участвовал в этом святом деле. Там все этапы рассказаны удивительно. Вы знаете, вот каждый раз я поражаюсь, когда сталкиваюсь с... Мы все знаем, что в провинции, чем дальше от Москвы, тем тяжелее, тем труднее жить. Но когда сталкиваешься с деятелями культуры, местными краеведами, то всегда поражаешься, откуда, невзирая на все трудности быта, жизни, у них такой энтузиазм. Что-то совершенно удивительное. И вот Надежда Леонидовна нам показывала все связанное с собором, материалами из ее статьи в газете «Гдовская заря». Я отчасти сейчас пользуюсь при нашей с вами беседе. То есть многих музейных работников отец Михаил крестил по ходу. То есть такое вот как бы взаимодействие науки, религии и искусства. И в частности, мне запомнилось, что выступала одна из духовных дочерей отца Михаила. Она была школьницей. Крестилась она потом. Она была школьницей, и она просто помогала вот, обретать вот этот фундамент. Они рыли траншею, постепенно камешек за камешком появлялся из-под земли. И она увидела, вдруг что-то обвалилось, и посыпались человеческие останки. Она испугалась, закричала, побежала к взрослым, и они изучили эти останки. Они были с пулевыми ранениями, они были сброшены, это было ясно, что это не христианское погребение. Дело в том, что на месте собора были могилы, но это было не христианское погребение, это было погребение жертв. Все были сброшены как попало, с пулевыми ранениями. И тела этих мучеников, останки этих мучеников, их кости, были торжественно погребены при закладке нового фундамента, и там сейчас стоит памятный знак с надписью, что это русская Голгофа, что это очередная, что это место страданий русских людей от безбожной власти. То есть, и вот рассказывала, когда духовная дочь, вот эта картина, что девочка вот делает такое страшное открытие, но это вместе с тем не страшно, потому что рядом отец Михаил, который рядом со всеми, который тут же приходит, который тут же все правильно объясняет подростку. И вот впоследствии этой духовной дочери Елене, духовной дочери отца Михаила, приснился сон. Уже когда отца Михаила не стало, она очень по нему тосковала, все, кто его потерял, по нему очень тосковали. И она увидела отца Михаила в фартуке с каким-то там ведром цемента, носящим кирпичи. И она его спрашивает во сне: «Батюшка, ну как же ты всю жизнь строил, что же ты и на том свете теперь строишь?» Он говорит: «Так я же это очень люблю. А знаешь, дорогая, что это за кирпичи у меня тут в руках?» Говорит: «Нет. А это ваше покаяние и ваши молитвы». И вот на нее этот сон произвел просто невероятное впечатление. То есть личность отца Михаила, она все это великое деяние пронизывает своим светом. Вот что интересно, ведь это первый храм, восстановленный на территории нашей страны в даже не постсоветское, а еще в самое советское время. Вот в Москве путч, свержение безбожной власти, как нам казалось тогда, настоящее свержение, ну, потом выяснилось, что еще многого-многого-многого мы не достигли тем, что сделано в 91-м году. Ну, тогда были надежды, тогда было много радости, было желание идти до конца, я помню эти баррикады. Но вот в Москве баррикады, в Москве свергают безбожную власть, а в это же самое время в Гдове собор уже доведен до того уровня, что поднимается купол. И за месяц, когда официально свергается коммунизм, уже на этот купол к концу августа поднят крест. тоже специально выкованный, тоже с большой любовью, с большим рачением. То есть, насколько отец Михаил, его соратники, его паства, насколько они опередили всех нас. Потому что еще тогда, конечно, шли речи о храме Христа Спасителя, но еще бассейн стоял, а в Агдове уже собор. Причем, как строился этот собор? Отец Михаил с матушкой Мариной со всеми прихожанами обходили деревни и добывали, вот такая маленькая деталь, они добывали старые глиняные горшки, чтобы вмонтировать их в кладку. Все, что, все вот старые крынки, горшки, вот кувшины, все, что удалось добыть, было вмонтировано в кладку. И действительно, акустика, то есть там нет микрофонов, там они не нужны. Акустика совершенно потрясающая. Вот много воспоминаний о строительстве связано с этим. То есть представить только, одного кирпича нужно было, по хорошей технологии сделанного кирпича, нужно было 1 000 000 штук. Миллион. И вот, чтобы представить, что такое 1 000 000 штук кирпича, мы должны представить себе 40 железнодорожных вагонов, полностью нагруженных. Невероятно трудно было раздобыть. Шла перестройка, уже сворачивались предприятия. Где добыть кирпич? Кто его хорошо сделает? Все эти вопросы стояли перед отцом Михаилом Женочиным денно и нощно. И их приходилось решать, решать и решать. О том, как они решались, о том, как продолжалось и завершалось строительство собора, и как оно отразилось на жизни города Гдова, я расскажу вам в следующий раз, потому что, как видите, простите мне, если я сбивалась, я действительно волновалась от соприкосновения с этим незамутненным источником православия, бьющим в этом городе. Мы встретимся вновь, я продолжу мой рассказ. Я надеюсь, что хоть каплей моей радости мне удалось с вами сегодня поделиться. Еще мне хотелось бы сказать, что продолжаются ваши добрые приношения, великодушные, на нужды многострадального Донецка, Луганска и всей Новороссии. Мы общались недавно с Татьяной Цепиной, которая занимается на местах поставками всего необходимого для жителей Новороссии под бомбежками. Очень отважная женщина. Мы уже давали с ней интервью. И вот она сказала страшную вещь, что сейчас первая необходимость в Донецке – это детское питание. Потому что под бомбежками происходят преждевременные роды, от стрессов матери теряют молоко, и детей, новорожденных детей, нечем кормить. Поэтому сейчас нужнее всего питание детское для искусственного вскармливания младенцев. Поэтому я напоминаю, если кто-то еще может принести детского питания, если кто-то может там купить большую партию из организаций, я напоминаю снова, что его примут на Страстном бульваре, дом 4, строение 3, офис 44. Это выход из метро Тверская, в арку рядом с аптекой 36,6, через дворик, где расположено открытое кафе, в следующую арку, в дверь с надписью «Монеты и медали». И принимают там приношения, пожертвования по будним дням с 16 часов до 20. И на всякий случай даю телефон, который я уже давала, 8-964-580-1992. Надежда. 8-964-580-1992. Надежда. Так что вот, к сожалению, маленькие детки, младенцы сейчас без молока, поэтому любая банка будет принято с огромной благодарностью.